«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Завершился процесс регистрации кандидатов в Московскую городскую думу. Однако аутсайдеры компании, которых не зарегистрировали, не складывают оружие. Сегодня прошел суд по делу Константина Янкаускаса, который не смог зарегистрироваться, находясь под домашним арестом, а завтра будет рассмотрена апелляция Марии Гайдар, часть подписи которой забраковала избирательная комиссия. И сегодня тема нашей беседы – выборы в Мосгордуму. Фильтры сработали. Наши гости – кандидат в депутаты Мосгордумы Алена Попова. Мы можем ее поздравить с тем, что она прошла удачно регистрацию. И Андрей Юрьевич Пузин, ведущий эксперт Ассоциации «Голос». Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Давайте мы представим слово сначала Алене. Говорят, что это практически невозможно собрать подписи. Как вам это удалось вот так?
Ну, у нас очень сложные были истории с тем, что мы изначально приняли решение не работать на узнаваемость, на повышение узнаваемости, не тратились на кубы, палатки и так далее. То есть мы этот этап миновали, хотя было бы, наверное, хорошо повысить эту узнаваемость вот сейчас уже на втором этапе. Мы сконцентрировались на том, что мы составили математически просто количество квартир, которые мы можем обойти, с учетом того, что в квартирах находилось только 30% населения, остальные отсутствовали, и часть из тех, которые находились, не являются владельцами и не прописаны, а снимают. У нас было сформирована волонтерская группа, которая обошла вместе со мной, мы обошли в первые два дня квартиры. Да, после первых двух дней мы находились в состоянии полудепрессии, потому что очень мало подписей собиралось. Тогда мы выработали другую тактику, количество минут, которые мы затрачивали на одну квартиру. И действительно, я по себе могу сказать, и в целом могу сказать, что у нас просто те районы, в которых мы собирали, начали цепную реакцию после того, как мы приходили, например, в подъезд, договаривались с людьми, которые там жили, что не могли бы вы нам помочь обойти свой подъезд. У нас так эти подписи собирались. Я выкладывала полный отчет по тому, как мы собирали. Еще раз повторяю, что мы тоже сами считали, что это невозможно и крайне сложно, и действительно, из большого количества собранных подписей мы вымарывали листы, большое количество листов, и у нас и забраковали листы, потому что у нас один из сборщиков, сидя в подъезде на коленке, заполнял неправильный год выдачи паспорта, и так у нас 111 подписей пропало. Но это как раз говорит о том, что если в состоянии можно было выстроить какое-то волонтерское поле, то с учетом времени короткого, которое было, надо было сразу идти, по моему опыту, может быть, я ошибаюсь, сразу идти просто к конечным людям, то есть к самим людям, которые в квартирах находятся. У меня не было иллюзий с тем, что мы соберем очень мало подписей, если мы будем стоять на кубах, потому что я ходила и смотрела, я Машин куб видела, знаю, где он стоит, Каца куб видела, знаю, где он стоит, я видела медийную всю эту историю, которую ребята делали. Мне страшно хотелось сделать это самой, но я понимала, что по затратам времени и ребята, которые со мной понимали, что вот с учетом того, что мы просчитали, мы просто не сможем иначе собрать. Нам, я могу сказать, я знаю, что на других округах как-то мешали их собирать, и консьержи, нам никто не мешал их собирать, то есть мы ходили, у нас нормально реагировали на это. Консьержи, ряд было неприятных историй, но таких, чтобы там у нас драки какие-то были, не было.
Спасибо, Алена. Давайте дадим слово Андрею Юрьевичу. Он у нас опытный участник избирательных баталий. Как, по-вашему, реально было собрать нужное количество подписей в этой кампании?
Сложный вопрос. Отвечать на этот вопрос сложно, сидя рядом с человеком, который утверждает, что он собрал подписи. Я могу сказать, что, по крайней мере, это было чрезвычайно сложно. С моей точки зрения, собрать 5000 подписей в период летних отпусков, фактически за 22-23 дня, которые было на это полагалось. практически было крайне сложно. И я думаю, что без привлечения платных сборщиков это было и невозможно. Надо было иметь такое огромное количество волонтеров, которые, пожалуй, у нас ни один оппозиционер, возможно, кроме Навального, и не имеет. Другое дело, что у нас действительно есть около 60 самовыдвиженцев, которые якобы собрали подписи, и они все, то есть те самовыдвиженцы, которые зарегистрированы, их около 60 человек, но я не сомневаюсь, что подавляющее большинство из этих зарегистрированных кандидатов это люди, на подписи которых смотрели сквозь пальцы. В этот раз именно сквозь пальцы, в отличие от 2009 года, когда буквально вообще некоторые самовыдвиженцы не сдали подписи, их никому не показали. Вот те, которые они не сдали. Вот, поэтому сама по себе норма в 3%. Она беспрецедентна. Она беспрецедентна и для России, и для других стран. Она беспрецедентна. И она, с моей точки зрения, является запретительной нормой. Так же, как вот у нас есть, например, закон о референдуме Российской Федерации. Это запретительный закон. Он не позволяет провести референдум. Вот и здесь примерно такая же ситуация.
Давайте дадим слово Ольге Горелик, супруге Константина Янкаускаса. Ольга, добрый вечер. Чем сегодня закончился очередной раунд суда?
Да-да-да.
Вам слово, Ольга. Удалось ли Константину выйти из-под домашнего ареста?
Добрый вечер. Приветствую всех, кто находится в студии, всех слушателей. Вот, к сожалению, не удалось, он до сих пор находится под домашним арестом. В принципе, это было ожидаемо, потому что апелляция в Мосгорсуде, она очень редкая, отменяет решение нижестоящего суда. Вот. Поэтому мы туда приехали, в общем-то, зная, что это чистая формальность, что суд не отменится, домашний арест. Вот, и единственное, вот, что было, если можно так сказать, полезного, это то, что следователь, обосновывая необходимость продления, он заявил, что Владимир Ашурков находится в розыске, а значит, и мой муж может, значит, тоже сбежать, как и Ашурков, если его выпустить. То есть до этого не был известен статус Ашуркова, да, находится Владимир Ашуркова, находится ли он в розыске, или он... или он свидетель, или какой-то другой у него статус. Вот сегодня мы узнали, наконец-то, официально следователь заявил, что Владимир Ашурков в розыске. Вот. А так, в принципе, очень хорошо выступал адвокат Сергей Панченко, и мой муж блестяще выступал. Следователь откровенно халтурил, врал, юлил. Вот. Но, тем не менее, судья согласилась с доводами следствия, и домашний арест не отменила. Вот, поэтому мой муж сегодня поехал опять домой из суда.
Да, спасибо, Ольга, не уходите со связи. Вопрос Алене Поповой. Вот как по-вашему, почему непримиримую оппозицию так боится власть и ставит ей такие строгие фильтры?
Ну, мне кажется, все вполне очевидно. Более того, Костя, он действительно сильный кандидат. И кандидат, который не то что мог победить, я считаю, что он, в общем, единственный, кто мог в округе получить большинство голосов, исходя из периода работы, которая там у него была проведена в его округе. И я всячески поддерживаю Костю как кандидата и как человека. Он очень хороший. Я считаю, что фильтры, которые ставят, они как раз работали на очень сильных людей, претендентов, которые могли победить. Я смотрю по Ольге Романовой, по Косте, по Ляскину, по Маше, да, то есть вот вся эта коалиция, которая реально могла пройти, молодые лица могли попасть в Мосгордуму. Я считаю, что основная стратегия была выбрана на то, чтобы не попадали туда люди очень резко настроенные, да, по отношению к происходящему, то есть более-менее умеренные пусть проходят, сильно оппозиционно настроено, прям так радикальное крыло, которое призывает все конкретно, четко, вот прямо сейчас менять, наверное, поэтому было задавлено. Причем это было понятно, мне кажется, с самого начала. Я очень сожалею, потому что эта вся тактика, с учетом происходящего в мире, она, конечно, давит хоть какую-то надежду на то, что ну, мы можем поменять что-то вот таким хотя бы рациональным путем, потому что участие в выборах – это же не радикальный путь, это очень рациональный, конкретный, четкий, который, о котором вроде как нас все просили. Вот вы хватит выходить вам там на митинги, идите выбирайтесь. Вот люди пошли выбираться, теперь под домашним арестом.
Максим Кац, также зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, согласен, что фильтры сработали.
Фильтр, конечно, запретительный, и преодолеть его практически невозможно. Здесь использовалась обычная такая схема «своим все врагам закон». Да? Все независимые кандидаты, которые не пошли договариваться с мэрией, к ним применяли там всю строгость законодательства и, соответственно, проверяли их под все очень тщательно. И чтобы решить такую задачу, нужно было очень много денег и ресурсов. Вот нам это удалось, остальным это не удалось. А кандидатам, которые с мэрией договорились, то ли там, не знаю, папочку принесли, то ли закрыли глаза на их нарушения с подписями и спокойно приняли совершенно абсурдные документы. Там был кандидат, который 6 тысяч рублей потратил на сбор подписей, был кандидат, у которого 5 сборщиков всего, 6 тысяч подписей ему собрало. Ну, то есть это явные такие вещи, которые у независимых кандидатов никогда бы не приняли, а у них принимали. Так вот все прошло, по-моему. Да, конечно, это ненормально, так не должно быть, и все должны быть равны на выборах. Не должно быть такого, что вот где-то в кабинете решили, что вот этих мы регистрируем без особых там проблем, а этих мы регистрируем только в соответствии с законодательством. Так не должно быть. Все должны регистрироваться в соответствии с законодательством. Если бы регистрировались в соответствии с законодательством, то раз в 10 меньше было бы людей, зарегистрировавшихся по подписям сейчас.
Вопрос Андрею Бузину. Фактически всю коалицию за Москву забраковали, да, вот если считать, что и Ольга Романова еще не оспорила свое снятие, и Маша Гайдар.
Ну да, и надежда, конечно, на то, что они будут восстановлены малы. Всю коалицию забраковали. В этот раз она была даже несколько меньше, чем в 2009 году. Тогда было около 19 человек политиков. Я вот хотел бы добавить к тому, что моя коллега сказала по поводу того, чего они боятся. Они боятся не радикально настроенных, с моей точки зрения, людей, а скорее они боятся профессиональных политиков. Они готовы впустить туда заведующих поликлиник, артистов, значит, кого угодно. Профессиональный политик – это все-таки некая профессия, действительно, которая опасна именно для нашей власти, и мы видим, что недопущены в основном те люди, которые претендуют на вот такую вот профессию. Значит, и Милов, и Николай Ляскин, и Мутин, и Соболь – все они честно заявили, что они не могут собрать такое. Ну, я Яшина еще забыл. Они честно заявили, что они не могут собрать такое количество подписей. Поэтому можно сказать, и я на этом акцентировал внимание, что очередное выступление председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Павловича Горбунова и выступление большого количества пропагандистов наших выборов, которые говорят о якобы имеющейся сейчас в Москве конкурентности выборов, не соответствует действительности. Чисто формально это 6 там, с нулем десятых человек на одно место. Это означает, что к 5 привилегированным партиям добавлен еще некий кандидат, там, скажем, спойлер, киллер или как хотите его называйте. Это не конкурентные выборы. Это выборы с изъяном, которые наши выборы, собственно говоря, основным изъяном, который они и обладают. Дело не в фальсификациях наших выборов, а в том, что они не обладают конкуренцией. Это выборы, которые нельзя в соответствии с международными избирательными стандартами, с тем, что у нас написано в Конституции, назвать свободными. Нельзя. Увы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Дискриминацию при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму обсуждаем с нашими гостями.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что дискриминацию при регистрации кандидатов в Мосгордуму мы обсуждаем с нашими гостями. Давайте Ольге Горелик зададим вопрос. А почему, по-вашему, Алексей Навальный перестал поддерживать коалицию «За Москву»? Из-за того, что не осталось кандидатов? Или он разочаровался как-то в ее эффективности? Вам слово, Ольга.
Ну, вы знаете, мне кажется, мне сложно сказать за Навального, да, но я думаю, что сейчас вот возник этот вопрос, поддерживать коалицию или не поддерживать, или бойкотировать выборы в Мосгордуму, возник потому, что не осталось тех людей, которые имели высокие шансы на выигрыш. Вот, то есть тут же очень много... В избирательной кампании и в работе волонтеров очень много завязано вот на личной харизме, на какой-то уверенности людей в том, что они выиграют, на их заряженности на победу. Вот сейчас, к сожалению, таких вот людей, которые таких среди тех, кто зарегистрирован, мало людей, которые верят в свою победу, да, и могут зарядить этой верой других волонтеров, штабистов, вот, и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, вот в связи с этим начались эти разговоры о том, как дальше, какую позицию выработать по выборам в Мосгордуму в целом.
Да, давайте дадим слово Алене Поповой, она как раз, по-моему, из тех... Вот кто...
Кого говорят, кто не верит в свою победу, да. Кто технический кандидат, это я как сижу здесь, как просто все, короче, враг народа, все плохо. Нет, на самом деле, я вот что хочу сказать, почему Леша может не поддерживать Навальный, может не поддерживать коалицию «За Москву», понятная история, потому что остались только те кандидаты в коалиции, кто был выдвинут от «Яблока» у Алексея. Навального и Алексея Митрохина, разные взгляды на ряд позиций, которые они неоднократно озвучивали, и получается, либо Митрохин является вторым Навальным, ну, вот так, если он признает факт поддержки, или Алексей Навальный должен признать, что политика «Яблока» в данном случае, там у них есть схожие позиции. Это очень тяжелая с точки зрения идеологической модели история для обеих сторон. Но... Я еще раз повторяю, совершенно без разницы, что происходит в душах людей, которые там не собрали подписи, сейчас важно сконцентрироваться не в плане, что без разницы, что они думают, потому что я полностью их поддерживаю, что да, это тяжелый фильтр, что вполне вероятно, что я зарегистрирована по тем причинам, что, может быть, никто не считает, там, как тут высказывались неоднократно мнения, вот я и зарядить никого не могу, и вот и рейтинга-то у меня никакого нет, но есть выборы. Выборы в Мосгордуму в каждом конкретном округе – это фактически мини-выборы своего президента, ну вот условно, представителя от конкретной территории, одного, потому что выборы одномандатные. Нам действительно нужна помощь и поддержка, и когда мы должны бороться с представителями «Единой России», еще, извините, на моем округе вообще 8. Помимо партии у меня еще есть несколько технических кандидатов, что понятно, и мы должны с этим совсем бороться, идя против того, что нам все говорят, да выборов не существует, апатия, мы эти подписи собирали, убеждая людей, что апатии не должно быть, у нас есть шанс. Мы до сих пор говорим каждому человеку, что, ребят, у нас реально есть шанс, это показано голосованием на мэрских выборах в прошлом году, смотрите данные УИКов, данные по голосованиям. Теперь, если будет такая апатия, получается, что наш труд, вложенный в сбор подписей, совершенно бесполезен, потому что и мы враги народа, и еще и выборов не существует, и зачем тогда старались? Это позиция не та, то есть надо поддерживать тех людей, которые прошли. Это, мне кажется, та стратегия, о которой мы всю жизнь говорили, что стратегия на объединение, ты поддерживаешь в любых условиях прохождение кандидатов, которые в таких же, как ты, условиях собирали подписи, являются самыми движенцами, не проплачены никем, сами идут. И эта стратегия сработала в Новосибирске, когда объединили все вокруг локтя, хотя локоть не для всех была очевидная фигура, чтобы поддерживать.
Андрей Юрьевич, как вы оцениваете вот список партии «Яблоко»? Насколько он радикален или он такой более соглашательский получился?
Мне
Мне трудно говорить о партии «Яблоко» вот по той причине, что, с одной стороны, я долгое время был членом партии «Яблоко» и был представителем ее в Московской городской избирательной комиссии. А партия «Яблоко» с моей точки зрения, вообще вопрос несколько провокационный, конечно, потому что мне придется высказать ту точку зрения, которую я обычно высказываю, и по которой у нас существуют большие претензии ко мне со стороны партии «Яблоко». Партия «Яблоко», к сожалению, во многом играет роль пятой колонны либерального движения в России. То, что она сейчас сделана привилегированной партией, то есть присоединена к тем четырем партиям, которым выгодно было принимать такой закон, такие законы, которые мы имеем, это в определенной степени политика основной нашей политической силы. Не думайте, что у нас политическими силами являются партиями. У нас политической силой является администрация. Так вот, эта политическая сила, она использует классическую технологию «разделяй и властвуй». Несомненно, в списке партии «Яблоко» есть сильные кандидаты. Кандидаты, которые могут содействовать развитию страны очень серьезно. Но я могу назвать, например, Андрея Бабушкина, с которым я хорошо знаком. Несомненно, это очень полезный был бы для развития страны, Москвы и так далее кандидат. Партия «Яблок» по-разному себя вела. Напомню, что Кац, например, был кандидатом, которого выдвигала на предыдущих выборах муниципальных партия «Яблоко» именно. Но, с другой стороны, конечно, у партии «Яблок» сложились, как я один раз написал, игривые отношения с властью, игривые отношения особенно с московской властью. И я не буду сейчас дальше на эту тему распространяться. Я лучше вот одну реплику скажу по поводу слов Алены. Обратите внимание, что ни Навальный, собственно говоря, позиция его была озвучена Белуновым скорее, а не самим Навальным. Никто-нибудь другой из такой вот либеральной оппозиции не высказался насчет бойкота выборов. Они как раз высказались, несмотря на... Они сказали, мы не можем поддерживать коалицию «Моя Москва» по той простой причине, что оттуда там ее просто-напросто практически не осталось. Но мы будем поддерживать практически во всех округах, будем поддерживать кандидатов. Они говорили о том, что надо идти на эти выборы. И я об этом говорю, несмотря на то, что выборы эти не могут быть классифицированы по стандартам как свободные. Тем не менее, да, всегда надо, так сказать, выбирать из зол наименьшее, и поэтому надо идти на выборы, надо выбирать тех людей, которые в большей степени вас удовлетворяют. Ни в коем случае я не говорю сейчас о том, что надо эти выборы бойкотировать. Я говорю о том, что они не свободные, а вот бойкотировать их не надо, увы.
Давайте послушаем Максима Каца, который считает, что мажоритарные выборы в Москве – это все-таки нечестно.
В системе таких нормальных независимых выборов это был бы неплохой вариант. Но в системе, которая сейчас у нас есть, он ведь сделан для того, чтобы просто «Единая Россия» ведь не может выиграть сейчас по партийной системе. Поэтому они взяли и сделали одномандатные округа. Когда избирательное законодательство там перед каждыми выборами меняется под правящую партию, это неправильно. Здесь уже нельзя оценивать, хорошо ли для Москвы или плохо. Здесь просто нечестно.
Ольге Горелик, вопрос. Как по-вашему, вот то, что сидел под домашним арестом еще и Сергей Удальцов, сейчас его на днях уже перевели под очный, под тюремный замок. И ваш муж, и Алексей Навальный. Это какая-то новая форма предвыборной борьбы? Снятие кандидатов с пробега, как вы считаете, Ольга?
Его мужа, то я практически уверена в этом, потому что его отправили именно под домашний арест, то есть там все было очень прозрачно. Его отправили под домашний арест в тот день, когда можно было идти подавать документы. когда стартовала компания. Его посадили именно под домашний арест, а не в СИЗО, потому что из СИЗО можно подать документы, прописана процедура, а из-под домашнего ареста она не прописана, и документы не приняли. Вот. Точно такая же ситуация была в прошлом году на мэрских выборах с Удальцовым. Ну, в общем-то, да, и то, что сейчас у Удальцова будет судимость, и у Навального судимость, и у моего мужа, ну, Кудыцу, конечно, но наверняка будет судимость, это будет мешать им в дальнейшем избираться в различные органы власти, да, потому что у нас существует закон, по которому осужденные там за тяжкие преступления, они на какой-то срок лишаются права быть избранными. То есть, да, это такая борьба с наиболее яркими лидерами общественного движения, борьба за то, чтобы не дать им выбираться в органы власти, чтобы они, не дай бог, там не имели отношения к написанию законов, к принятию законов, вообще к управлению городами, страной.
Да, спасибо, Ольга.
Я считаю, что это такая форма борьбы с людьми, которые хотят пройти во власть с помощью выборов.
Алёня Попова, вопрос. Кто у вас вот еще такие оппозиционные кандидаты, может быть, удастся сблокироваться, кому-то уступить свой электорат, единомышленнику, попутчику, союзнику?
У меня на округе есть яблочный кандидат Юлия Галямина. Мы с Юлей дружим. И, в принципе, должна была быть Наталья Пелевина, но она не решила не идти, хотя она работала в Беговом, я видела, зимой очень активно. А в целом очень округ протестно настроенный, потому что один из самых высоких процентов голосования за Навального среди всей Москвы, Хорошовка, показали участки. Поэтому прирезали исконно голосующие за Единую Россию Савеловский и Бескудникова, часть, причем Бескудникова. Вот. Но на данный момент я думаю, что еще раз, у нас есть несколько вариантов тактик, которые мы можем использовать. На округе самая главная сейчас тактика является мобилизационной. То есть это привод на участки, не привод платный, а когда ты агитации приводишь определенное математическое количество людей для голосования. С учетом того, что предполагается, и как я слышу в разных источниках, явка ниже 30%, мы понимаем, что, по крайней мере, на моем округе, где 173 тысячи жителей, должны прийти проголосовать за кандидата, который выиграет при 30% явке, от 17 до 20 тысяч человек. Вот это наша сейчас базовая задача. Тактику на последних неделях выборов мы уже будем так или иначе решать уже с другими кандидатами. Но у нас, еще раз говорю, на нашем округе действительно по статистике в Москве в среднем 6 кандидатов, у нас 8. То есть мы знаем, у нас, например, есть там Галямина и Галенина. Да? Ну, то есть вы представляете, что будет творится в голове у избирателя.
А это какой-то черный технология?
Ну, это не черная технология, это прямая технология. Просто таких много. Да? То есть в отношении всего процесса выборов внутри округа, это же проецирование выборов любого уровня, потому что технологии работают все. Большое количество кандидатов, путанные названия, одинаковые фамилии, внешность. У меня, например, представьте, округ, основные кандидаты все женщины. И практически все блондинки. Даже чисто визуально тоже технология работает, если человеку некогда разбираться, там, за кого ставить галочку. Поэтому наша сейчас задача, еще раз говорю, она ногами пройти людей. Она существенно отличается от федеральной повестки, когда ты можешь задействовать в основном визуальные средства массовой информации, чаще вещать, больше голосом говорить. Здесь надо дойти до людей. И, конечно, в данной... Вот почему я говорю, что нас нужно поддерживать, потому что в данной конкретной истории нам нужно больше волонтеров, нам нужны ресурсы, нам надо, чтобы реально люди приходили, помогали. Единая Россия ходит с префектами, она, понятно, что заходит в каждый двор и говорит, вот вы знаете, у вас здесь не покрашена скамейка, сейчас покрасим. Здесь у вас загорелось полотно на детской площадке, сейчас вам поменяем полотно. У нас-то нет таких возможностей, не будет таких возможностей. Поэтому у нас тактика и стратегия должна быть другой.
Андрей Юрьевич, на кого будет работать повышение явки? На оппозицию или на партию власти?
Ну, если явка будет добровольной, то в этом случае она будет, конечно, работать на оппозицию. Если посмотреть на то, что всегда происходит на выборах, особенно, вот, например, при анализе выборов мэра в 2013 году совершенно очевидно было, что до 38% явки выигрывал Навальный, а после 38% явки уже начал выигрывать Собянин. Есть одна, между прочим, опасность, которая у нас в нове, ну, по крайней мере, после 2010 года, после запрета досрочного голосования, есть опасность, что при такой низкой явке большую роль негативную по отношению к оппозиции может сыграть досрочное голосование, и здесь надо быть очень внимательным. И то же самое, конечно, надо о надомном голосовании говорить, потому что в надомном голосовании всегда играет именно на административного кандидата. Ну, в принципе, вот повышение явки, такое естественное повышение явки, конечно, будет в пользу оппозиционных, не административных кандидатов играть.
Алена, вы собираетесь участвовать в дебатах? Вот у вас предусмотрены там теледебаты или какие-то, может быть, очные где-то в клубе?
Ну, я собираюсь участвовать везде, где можно будет принимать участие, потому что я считаю, что как раз у нас самая главная задача – это объявление, что мы теоретически и практически существуем на данной конкретной территории. Инструментов у нас мало, потому что мало так называемых сил и средств. Да, то есть сопоставив это, опять же, это вот та же история, что на подписях, сопоставив промежуток времени с количеством затрат, которые на них надо сделать, надо принимать самые эффективные решения. Вот у нас эффективное решение – это быть максимально вовлекаться в эти процессы. Безусловно, абсолютно понятно и четко, что ни один кандидат, как вот мы, которых я сейчас представляю, самовыдвиженец, который не аффилирован, не сможет пройти даже 20% домов, так как это может пройти человек, у которого есть ресурс префектуры или управы, который собирает. Те же, например, советы ветеранов, которые, между прочим, находятся сейчас в отпусках. У нас нет инструмента доверенных лиц, которые использует «Единая Россия» и активно еще с весеннего периода собирает различные общественные организации аффилированные, выслушивает от них, что нужно сделать. У нас нет инструментов, которые я вам уже назвала, так называемой политики добрых дел, хотя для меня она самая показательная, мне бы очень хотелось иметь возможность так делать, но это не реально в силу того, что апатия, присутствующая в обществе, сейчас я и Максим Кац, я вижу ряд еще других кандидатов, делаем публичный сбор средств. Мы говорим, даже ваши, ну, условно говоря, ваши 300 рублей – это наши 300 газет. Это 300 касаний до людей. Это может быть даже при конверсии там 10%, это 30 голосов. Для нас каждый голос значим. Но этого происходит в очень маленьких количествах. С прошлым годом не сравнить именно из-за окружающей, там, из-за санкций, из-за войны, из-за коллапса вокруг, из-за разочарования в том, что выборы не выборы. И поэтому это очень сильно нам мешает. Я поэтому еще раз призываю всех, да, я все вижу, что происходит, я все понимаю. Там, ну, это единственная тактика борьбы, просто победить, потому что сейчас у нас нет таких прецедентов. Помогите нам победить, мы это можем сделать.
Вопрос у Ольги Горелик. Вот вашего мужа обвиняют в хищении предвыборного фонда. Как, по-вашему, вы посоветуете себя вести нынешним кандидатам, чтобы не избежать вот таких подозрений, может быть, как-то вести более строгую отчетность, на что деньги расходуются, сколько тиражей листовок?
Вы знаете, ту схему, вот, которую использовал в прошлом году штаб Навального, ее же прошлым же летом проверила прокуратура и УБЭП, насколько я помню, и они не нашли нарушений. Они сказали, что все законно и все в порядке, то есть оснований для уголовного дела нет. А в этом году, когда потребовалось, тут же на ровном месте возбудили уголовное дело, причем сначала они вроде хотели бы по статье о нарушении избирательной кампании, нарушении финансирования, по-моему, избирательной кампании, а потом, когда потребовался арест, да, моего мужа, то они уже стали шить мошенничество. Поэтому здесь очень сложно давать какие-то советы, потому что следственные органы, они действуют по принципу «человек есть, статья на него найдется», да. То есть здесь можно быть предельно осторожным, и здесь можно просто, я не знаю, каждую копейку куда-то вносить, отчитываться за нее. Но если захотят, если властям нужно будет человека привлечь к ответственности, если нужно будет посадить его под арест, то это будет сделано. Это будет сделано вот вплоть до того, что судьи будут придумывать что-то. Потому что, вот как сегодня отметил адвокат Сергей Панченко, в постановлении Пресненского суда судья Васюченко мотивировала продление домашнего ареста тем, что Янкаускасу якобы известны анкетные данные свидетелей. Этого даже следователь не заявлял, понимаете? То есть и адвокат сегодня обращал внимание, что нам вообще неизвестно, есть ли в этом деле свидетели, нет ли в этом деле свидетелей. Об этом вообще никто еще не заявлял, никаких документов не было предъявлено, то есть неизвестно, есть ли в принципе свидетели, а не то, что их анкетные данные. Вот, поэтому будут врать, будут придумывать, будут сажать по надуманному обвинению. То есть, ну, здесь ничего советовать уже нельзя, потому что власть пошла вот в отрыв в этом отношении. Они будут сажать, будут возбуждать дела на основании своих каких-то фантазий. Поэтому что тут можно посоветовать? Ну, действуйте так, как считаете нужным, в рамках закона. И не бойтесь. Потому что цель запугать, цель Путина, цель Бастрыкина сделать так, чтобы люди испугались, чтобы они сказали, ой, нас сейчас посадят, мы ничем заниматься не будем, и вообще отказались от всяческой деятельности общественной и политической. Вот. Поэтому допустить этого нельзя, поэтому главное тут не бояться, а действовать в рамках закона.
Вопрос Андрею Юрьевичу. На чем завтра будет строиться ваша аргументация в пользу регистрации Марии Гайдар?
Два основных пункта изложены в заявлении об отмене решения об отказе регистрации. Первый пункт заключается в том, что окружная избирательная комиссия при проверке подписей при принятии решения нарушила процедуру. Это то, что обычно говорится, когда речь идет об избирательных правилах, потому что у нас все-таки на нарушение процедуры вроде как смотрят достаточно строго и делают вид, что процедуру должны выполнять. Ну, в частности, нарушение процедуры заключалось в том, что ведомость проверки подписных листов была выдана не своевременно. По закону она должна быть выдана за 2 дня до принятия решения об отказе в регистрации, а выдана она была после принятия решения об отказе в регистрации. Там есть еще несколько процедурных нарушений, ну, в частности, связанных с тем, что фактически принятие решения о том, чтобы отказать Марии Гайдар в регистрации, было принято 2 человеками. То есть 2 человека решают вопрос о том, будет ли участвовать Гайдар в выборах или нет, за остальные 150 тысяч человек. Это при принципе нашем российском принципе всеобщности выборов. Второй пункт нашей аргументации, он достаточно развернутый, большой, и его основная мысль заключается в следующем. Те данные, которые были присланы из УФМС, Управления Федеральной миграционной службы, на основе которых забраковано 860 подписей Марии Гайдар, они не являются достоверными. Они даже на первый взгляд имеют совершенно абсурдный вид. Ну, например, когда УФМС заявляет, что Сидоров Петр Петрович является Ивановой Марией Ивановной, вот так вот буквально написано, что достоверные данные Сидорова, значит, это Иванова Мария Ивановна, причем совершенно другой паспорт, совершенно другое место жительства, совершенно другой год рождения. Вот эта абсурдность, она почему-то не бросается в глаза окружной избирательной комиссии, она огульно все эти самые данные, которые прислали из ФМС, вставляет в протокол, бракуют эти подписи. Вот там еще много удивительных вещей, например, в достоверных достоверных данных многих избирателей, 104 таких мы нашли, в достоверных данных многих избирателей указаны недействительные паспорта. У нас есть официальный сайт УФМС, по которому можно посмотреть, является ли данный паспорт действительным или нет. Так 104 избирателя, подписи которых забраковано, у них в достоверных данных указаны недействительные паспорта. Много таких пунктов, около 7 пунктов, которые говорят о том, что на данных УФМС нельзя было основывать отказ в регистрации. Это вот второй пункт, который мы будем озвучивать в суде.
Алёня, вопрос. Как, по-вашему, вот то, как начинается эта кампания, предполагаете ли, что она так и будет продолжаться, вас будут вам подножки ставить, дискриминировать и выбивать из колеи?
Ну, я совершенно точно предполагаю и даже уверена, что если мы будем идти вялыми темпами, не дособирать силы и средства, мало появляться и там не сильно активно что-то делать, конечно, нам тратить на нас энергию никто не будет. То есть нам дадут, во-первых, а, раздирать голоса на части каких-то округов, б, ну, на крайний случай, если хорошо пойдем, выпустят техников. Но вмешиваться будут только тогда, когда мы начнем хорошо расти. Если честно, я бы хотела, чтобы мы начали хорошо расти, и пусть бы нам ставили подножки, но мы бы шли вперед очень хорошо. То есть это самая главная наша задача, это сбор сил и средств на данный момент. С учетом того, что до финального дня голосования осталось 6 с хвостиком недель, это такой короткий срок, который нас ставит просто в такие рамки, что я еще раз повторяю, не сильно-то уж еще надо какие-то подножки, это уже само является самой сильной подножкой.
Максим Кац, кандидат в депутаты Мосгордумы, уверен, что идти на выборы нужно, несмотря ни на что.
Если она ручная, и вот если она такая, которая раз в месяц собирается, как они хотят принять, да еще на непрофессиональной основе, то как орган она мало на что будет влиять. Но каждый конкретный депутат в меру своих возможностей может влиять много на чего. Я даже с позиции муниципального депутата много на чего в городе влияю, и с позиции депутата Мосгордумы она еще больше получится. Как орган, ну, похоже, его пытаются сделать не самостоятельным. Даже если сейчас посмотреть, в каких округах вообще, в принципе, есть конкуренция у согласованных кандидатов, так скажем, то буквально найдется там несколько округов, ну, может быть, штук 6 или 7. То есть будет подавляющее большинство у исполнительной власти в Московской городской думе. Но она влияет. Если получилась независимая городская дума, то, конечно, она бы влияла. Если бы удалось взять там хотя бы треть, то очень много удалось бы делать. Но в тех обстоятельствах, которые сейчас, когда там будет подавляющее большинство, сама дума как орган будет просто выполнять такой отдел согласования примэрии, скорее всего. Несмотря на то, что все это выглядит довольно мрачно, мне кажется, что вот если туда пройдут какие-то независимые депутаты, например, я, или другие, которые идут, там, Андрей Клочков тот же, или Андрей Бабушкин, то это будет очень важно, и люди смогут узнать, что в этой Думе происходит, и какие-то вещи, может быть, будет удаваться отбивать присутствием в Думе, и выступлениями, и присутствием на заседаниях правительства Москвы, и вот такими действиями, которые позволены каждому конкретному депутату, независимо от того, в каком положении находится Дума. Так что на выборы обязательно нужно приходить, обязательно нужно участвовать в избирательных кампаниях, и это очень важно.
Андрей Юрьевич, вот Мария участвовала весной в этих праймерис «Моя Москва». Как это ей помогло или пригодилось?
Ну, я думаю, что положительный эффект был в том, что это был дополнительный вклад в узнаваемость Марии Гайдар. Да, с другой вот, стороны...
Как раз у нас...
Вот да. С другой стороны, праймерис, который, вообще говоря, не есть праймерис в классическом политологическом смысле слова, то есть отбор кандидатов внутри партии, оценка, партийная оценка кандидатов, они представляли собой такой удачный политтехнологический прием, который был применен основной политической силой администрации, и из всех щелей, можно сказать, этого праймера слез административный ресурс.
Да, вот депутат, ну, в смысле, кандидат Ермольник, да, он лез действительно отовсюду. Вопрос Ольги Горелик. Константин, по-моему, не стал участвовать в праймерис весной, да?
Да, не стал. То есть он заявил, что это абсолютная реклама «Единой России», поэтому он в ней участвовать не хочет и не будет.
Да, вот знать бы, как повернется дело. А вы, Алена, как отнесетесь?
Нет, я также я считала, что это абсолютная реклама партии власти и не считала нужным там принимать участие. Но во время праймерис в так называемых тоже московских выборов предварительных я участвовала в выборах в Общественную палату Российской Федерации, которые представляют просто из себя отдельную феерию, о которой можно рассказывать здесь нескончаемо в течение следующих 24 часов. Поэтому и для меня как раз была цель, то есть у меня была развилка, я знала, что есть выборы, которые для меня очень значимые, поскольку я не политический, а общественный деятель, Общественная палата сама по себе как инструментарий настолько же, как и Московская городская дума, дискредитировала себя, и мне казалось супер важно, если туда пройдут люди, которые реально вне системы хотят очень много полезного делать. И я наблюдаю за Леной Тополевой, которая там есть, за Леной Лукьяновой, например, которая туда не попала, и страшно страдаю, что там наименьшее. То есть все, кто туда прошли, большинство из них вызывают у меня большие вопросы. И поэтому уж моя Москва здесь вообще, наоборот, мы выпускали ролик, где я обращалась ко всем сторонам, ответственным за выборы в целом на территории России, и говорила им: послушайте, вот моя Москва есть везде, в кафе, в ресторанах, на билбордах, на радио, на телевидении, а выборы в федеральный орган Общественная палата, пусть он мне не нигде не был, никто вообще не знал, что они были. Поэтому это как раз история про то, есть или нет выборы. Но еще раз, моя позиция такая, наша тактика осуждать выборы в целом не работает, потому что люди устали от того, что они сами понимают, что выборов нет. Существует другая тактика, идти просто, идти и работать, и вполне вероятно работать хорошо. Побеждать или занимать достойную, реально сильно достойную позицию, выращивать свой рейтинг, влиять на какие-то процессы. И та эта тактика показывает, что сейчас то, что мы делаем, оно наиболее значимо. И наши ребята, которые сейчас, наши, я не говорю, что они там мои конкретные кого-то, а люди, которые придерживаются точки зрения, что надо менять, и мы с вами живем в стране, где реально сейчас коллапс происходит, и с кризисом, и со всем вокруг, пока не будет людей, которые будут иметь управленческий опыт, и этот аргумент начнет отсутствовать, потому что он сначала присутствовал, вы на площадях там тратите время, ушли в выборы, теперь вы в выборах участвуете, не побеждаете, значит, надо победить. Аргумент, что у вас вроде как аргумент не власти, аргумент людей других, которые не могут на нашу сторону никак перейти, что у вас опыта нет, тоже должен отсутствовать. Мы должны удалять тактически эти аргументы. Сейчас, по крайней мере, шанс такой есть. Пусть он тяжелый, кажется призрачным, но он так или иначе к одной миллиардной есть. Надо его использовать.
Андрей Юрьевич, вопрос то, что вот в канун выборов сузили полномочия депутатов, и теперь они половина там не освобожденные, будут какие-то пришлые, только будут главы комитетов на постоянной основе. Это понизило статус Думы и вообще интерес к выборам?
Нет, это оставило статус Думы ровно на том низком уровне, о котором говорил Максим Кац. Наша Дума, Московская городская Дума, буквально со своего второго созыва, с 97-го года, когда там оказалось 27 из 35 депутатов, которые входили в так называемый список Лужкова, тогда в 97-м году был так называемый список Лужкова. С тех пор она является органом, который не удовлетворяет принципу независимости, принципу разделения властей, поэтому ничего от того, что там депутаты не будут получать свои 150 или 170 тысяч, или будут получать свои 170 тысяч, это будет небольшая экономия для московского бюджета, потому что те депутаты, которые имеют корыстные, личные или узкогрупповые цели, они идут в Мосгордуму совсем не ради этой зарплаты, а те депутаты, которые могли бы пройти Московскую городскую думу, исходя именно из идеологических соображений, им в некотором роде все равно работать за зарплату или без зарплаты. Им интересны скорее те возможности, вот о которых, опять же, Максим говорил, и которые действительно у индивидуального депутата пока что еще существуют.
Алене вопрос. Когда начинается предвыборная агитация?
14 августа она начинается, 13 сентября она, как мы знаем, заканчивается. Еще раз говорю, забег очень короткий, задач очень много. В среднем на всех округах от 150 до 170 с хвостом жителей. Понятно, что очень самый активный период придется на начало сентября. То есть в августе 2 недели будет дан разгон кампании, и самая активная история будет в самые последние. Поэтому если, ну, там, если нам ожидать чего-то, там, чернухи какой-то или какого-то сильного противодействия, безусловно, оно будет на последних 2 неделях. Но я вот думаю, это предвыборная сама по себе агитация. Также, поскольку когда я шла избираться вот еще в общественную палату, я попутно спрашивала у людей, знают ли они, что такое общественная палата и чем занимается еще Мосгордума, знают ли они своего депутата. Ну, то есть до 90% людей, кого я спрашиваю, не знают, чем занимается Мосгордума, не знают своего депутата, поэтому у нас еще очень, мы выполняем такую важную просветительскую функцию, еще смотивировать человека пойти поставить галочку, потому что ему от этого будет хорошо, не только ему во время выборов скамейку покрасят, да. Это, опять же, очень сложный период. Он как раз будет первые, я думаю, 2 недели на такие мобилизационные до начала сентября.
Я бы, пожалуй, извините, чуть-чуть дополнил бы Алену. Вот в каком смысле? 14 августа начинается период агитации в средствах массовой информации.
Да, да.
До этого, конечно, агитация может быть другими средствами вестись. Это и наружная агитация, и листовки, и так далее. А вот что касается агитации в средствах массовой информации, тут очень важно понимать, что реально одной из основных административных избирательных технологий является агитация под видом информирования в городских и муниципальных средствах массовой информации. Окружные газеты у нас есть, районные газеты. Это огромная империя средств массовой информации, которые за счет налогоплательщика доставляются бесплатно избирателям. А тираж там около 7 миллионов экземпляров этих газет. Фактически вот эти газеты, они в период избирательной кампании становятся такими пиар-агентствами для административных кандидатов, и вот это вот идет такое неназойливое вроде как агитация в виде информирования о нужных кандидатах.
Правда,
вот это одна из основных избирательных технологий в городе Москве.
Правда, потому что я как раз говорю, 14 августа агитация в СМИ, а при этом в разных изданиях севера Москвы мы уже точно знаем, какого кандидата раскручивают, собственно.
Под предлогом того, что он где-то выступил.
Ну, он может быть.
Да, спасибо, я победитель
зоне,
на праймерис, да, или что-то еще.
У нас все-таки 17 депутатов, кандидатов являются депутатами по одной.
Они имеют право отчитываться.
Вот о них постоянно пишут, и о других тоже так вот неназойливо постоянно упоминают. Это важнейшая технология. Более того, я вам скажу, что после 14 августа вот этот напор, он снизится. У вас будут небольшие возможности выступления равных. И вот там вам будут говорить, что вот вы видите, у вас равные,
конечно,
возможности.
Конечно, я полностью согласна. Да, именно так и будет. Я, кстати, хотела еще сказать, ну, поскольку у нас эфир, что я считаю очень большой потерей вот этой гонки избирательной отсутствие Максима Мотина в ней. Потому что Макс сам по себе очень эффективный муниципальный депутат Печатников. И у Макса потрясающая статистика сбора подписей. То есть он собрал 3000 подписей.
А почему он
очень
не добрал.
Он не добрал. Но я бы думаю, если бы такой человек присутствовал в линейке кандидатов, это бы очень сильно добавило возможностей другим кандидатам в других округах говорить о том, что приходите реально, вот в каких-то точках есть реальные шансы, реально классные люди.
Да, ну у нас, как мы знаем, всякие чудеса бывают. Бывает. Как вы считаете, Андрей Юрьевич, есть шансы у оппозиционера пройти вот эти все рогатки?
Ну, следуя советам Алены, я должен сказать, что шансы есть, и всегда надо, конечно,
вот,
на это
слава
надеяться.
Богу, да.
Вот. Реально, более того, я считаю вот что
Нынешняя система власти отличается от советской системы власти тем, из коллегиальных органов, что нынешняя система власти допустит некоторое количество оппозиционеров в этот коллегиальный орган.
Мы надеемся, что это будут, в частности, некоторые из участников нашей передачи, не будем называть их имен. Но вот завтра, может быть, еще прибавится этот список. Напомню, что дискриминация оппозиции на выборах Мосгордумы мы обсуждали с нашими гостями. А на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».